Мир вам, друзья, слушающие нашу программу. Сегодня мы будем говорить с вами на очень важную тему – о единстве Церкви. Единство Церкви – это одна из важных тем, которую поднимает апостол Павел в послании к филиппийцам. Послушайте, 1 глава, 27 стих. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я, увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Вообще, это послание очень радостное. Из всех посланий Павла оно самое теплое и самое радостное. Павел радуется тому, что церковь помнит о нем и заботится. Павел радуется, что они служат друг другу и проповедуют Христа. Павел радуется, что видит плод, как растет их вера. Но несмотря на такой радостный и оптимистический дух всего послания, Павел пишет о единстве. Зачем в таком маленьком послании посвящать этой теме целую главу? И в самом послании мы можем увидеть причину появления этих строк. Оно говорит о том, что в церкви были верующие, которые жили недостойно благовествования Христова и разрушали единство, о котором говорил Павел. Некоторые по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть ус моих. Такие слова говорит апостол Павел в этом послании. Оказывается, можно проповедовать одного и того же Христа и при этом быть разделенными и наносить друг другу раны. И это была настоящая боль для Павла. Павел был воином Христа и за проповедь Евангелия находился в тюрьме. Но как печально было слышать Павлу о том, что его же братья по вере причиняли ему раны, думая о том, чтобы увеличить тяжесть ус моих, так говорит Павел. Как печально, когда солдата ранят его же собратья по оружию. Я вспоминаю один эпизод из своей службы в армии. Я служил на границе с Афганистаном в то время, когда на территории Афганистана шли военные действия. И вот к нам в отряд поступила команда сформировать десантную группу из 50 человек и бросить на помощь регулярным войскам, которые вели сражения в 40 километрах от нашей границы. Я помню, как нас высадили на вертолете возле одного кишлака, и мы, окопавшись, заняли боевую позицию, ожидая команды. Регулярные войска подошли с противоположной стороны и расположились прямо против нас, на вершине горы. Они не знали, что мы расположились с противоположной стороны. И вот вечером регулярные войска начали обстрел кишлака из всех орудий. И произошла ужасная вещь. Половина их пуль летела прямо на нас. Представьте наше состояние, когда мы поняли, что происходит, что мы попали под огонь со стороны своих. Это был огонь по своим. И пока удалось связаться по рации, одного человека у нас убили, и двое были ранены. Когда родители забирали тело своего погибшего сына, им сказали: «Ваш сын погиб в бою, исполняя свой интернациональный долг». Но родители так и не узнали правду, что их сын погиб, потому что попал под обстрел со стороны своих. Огонь по своим – это печальное явление в христианском мире. Если вы поговорите с некоторыми пастырями-миссионерами о том, почему они порой выглядят такими духовно усталыми, разбитыми и подавленными, то они ответят вам: потому что по ним часто ведется огонь, но это огонь со стороны своих. И надо заметить, что некоторые верующие порой очень метко стреляют в своих же братьев по вере. Огонь по своим. Задумайтесь над этим, и вы поймете, почему так много грешников сегодня еще не спасено. Потому что многие служители, которые вышли сегодня на поле сражения за спасение грешников, духовно ранены, потому что попали под огонь со стороны своих. Но еще большую боль испытывал Павел от того, что это повреждает Евангелие. Вот что беспокоило Павла больше всего. потому что, когда церковь разделена, она не сможет достичь грешников проповеди Евангелия. Вот главная мотивация Павла к единству – подвязаться единодушно за веру евангельскую. Церковь должна быть единой ради великой цели, ради спасения грешников. Именно так считает апостол Павел. Но благодаря тому, что в церкви были разногласия и споры, появился этот потрясающий по своей значимости текст Библии. Я прочту послание филиппийцам, 2 глава, с 5 по 8 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Этот текст во многих отношениях самое великое и трогательное из всего, что Павел когда-либо написал об Иисусе Христе. Смысл его заключается в простом заявлении, которое Павел сделал во втором послании к Коринфянам, что Иисус, будучи богат, обнищал ради нас. И здесь же эта идея представлена в полноте, которая не имеет себе равных. Призыв Павла к церкви – это брать пример с Иисуса Христа. «У вас должны быть те же чувствования, что и у Христа», – говорит Павел. Он умоляет филиппийцев жить в согласии, забыть все разногласия, отбросить тщеславие, гордыню и жить с желанием в сердце служить другим. Именно это и составляло суть жизни Иисуса Христа. Иметь те же чувствования, что и у Христа, это иметь сердце слуги. У Христа было сердце слуги. Вспомните во время вечери. Иисус припоясался полотенцем слуги и начал умывать ноги. Если вы внимательно перечитаете Евангелие, то увидите, что перед самой вечерей ученики спорили между собой о том, кто из них больше. Ученики ясно понимали, что кто-то должен омыть ноги другого. Весь вопрос в том, что этот человек должен быть меньшим. Так они сидели с грязными ногами. Никто не хотел быть меньшим, никто не хотел быть слугой. Войдя, Иисус быстро оценил обстановку и немедленно взялся за дело. Иисус взял полотенце и начал служить. Апостол Петр никак не мог согласиться, что его учитель будет мыть ему ноги. Это выглядело как смирение, но на самом деле за этим скрывалась гордость Петра. Этим Петр говорил: «Если бы я был учителем, я никогда бы не мыл ноги своим ученикам». Но своим поступком Иисус сумел достичь единства, единства учеников во время вечери. И это Иисус сделал не благодаря своей власти и положению, не с помощью своего титула, а с помощью полотенца. Своим примером Христос учит нас иметь сердце слуги. Только тот, кто обладает сердцем слуги, может принести плод единства. Только сердце слуги способно созидать и поддерживать единство. «Иисус уничижил себя», — говорит апостол Павел. Или другими словами, воплотился. Здесь Павел употребляет самое выразительное слово с тем, чтобы ясно показать жертву, которая была принесена воплощением. Святой Бог, отделенный от греха, должен был жить в атмосфере греха. Святой Бог, купающийся в лучах славы, должен был познать горе, печаль, унижение, страдания, отвержение и одиночество. Но Иисус это сделал, говорит апостол Павел, ради великой цели, ради спасения грешников. Иисус принял образ раба. Да, но ведь можно было бы родиться сыном царя, чтобы жить в роскошных условиях, ну хотя бы на земле. Но Иисус рождается в бедности и нищете. На страницах Писания мы видим Иисуса всемогущего, святого Бога, голодного, утомленного и в слезах. И все это ради спасения грешников. Иисус предал душу на смерть, говорит апостол Павел. Иисус умирает тяжелой и унизительной смертью, будучи обнаженным перед всем человечеством, смертью обычного преступника, от рук безбожных людей. Обнаженный Бог умирает на кресте. На кресте пролилась кровь Бога. Вы только вдумайтесь в эти слова. Они кажутся парадоксальными. В это трудно поверить, и это трудно понять. И все это ради спасения грешников. И Павел хотел, чтобы все верующие вновь посмотрели на Христа. Какими мелочными и незначительными должны были казаться разногласия верующих в сравнении с тем, на что пришлось пойти Христу ради спасения грешников. Давайте вместе с вами вспомним еще одну молитву Христа, в которой выражена Его мечта, мечта Бога. Евангелист Иоанн говорит так: «Как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Иисус молился о том, чтобы Его Церковь была единой, потому что только тогда мир может поверить, что Отец послал Своего Сына. Точнее говоря, именно на основании того, что мы отказываемся быть едины, мир делает вывод, что рождение Иисуса, Его смерть и Его воскресение – все это обман. Иисус видел Церковь как могучую армию, сплоченную в единой цели спасать грешников. И это и по сей день остается Его мечтой. Бог мечтает о такой Церкви, где единство правил, а не исключение. О чем мечтаешь ты? Совпадают ли твои мечты с Божьей мечтой? Помните ли вы историю Иосифа? Историю из Ветхого Завета. Иосиф был одним из 12 сыновей патриарха Иакова. Братья Иосифа из зависти к нему продали его в Египет в рабство. Но благодаря Божьему провидению Иосиф становится принцем Египта. И наступает такой день, когда Иосиф примиряется со своими братьями, которые пришли в Египет за хлебом. Иосиф отправляет братьев домой на родину к своему отцу. Братья должны были возвратиться на родину с благой вестью. «Мы не умрем от голода. В Египте есть хлеб. Жив Иосиф». О, как трудно в это было поверить Иакову, отцу Иосифа, что его сын жив. Но теперь от их способности поддерживать мир между собой зависело будущего всего народа. От их единства зависело, поверит ли отец и весь народ их словам. И Иосиф хорошо знал одну склонность своих братьев, что они могут поссориться между собой из-за любого пустяка. И зная своих братьев, их гордость, их тщеславие, их зависть и непримиримость, Иосиф ради этой великой цели напутствовал их такими словами. Послушайте, что он сказал. Это записано в книге «Бытие», 45 главе, 24 стихе. «И отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им Иосиф: не ссорьтесь на дороге». Друзья, как некогда Иосиф с благой вестью отослал своих братьев к своему отцу, так Бог сегодня отсылает нас, верующих, к нашему святому призванию – нести весть Евангелия этому миру, спасать грешников. И точно так же, как Иосиф, Иисус говорит нам сегодня: ради великой цели, ради спасения грешников, будьте едины, не ссорьтесь на дороге. Аминь.